Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в эфире телевизионного епархиального обозрения. Сегодня в программе вы увидите преподаватели и студенты Киевской духовной академии в Одессе. Святая старица Параскева Дивеевская жила 120 лет. Былинный богатырь Илья Муромец Киево-Печерский, преподобный чудотворец. Об этом и о многом другом подробнее в нашем выпуске. Светлый праздник апостола любви Иоанна Богослова в ходе своей паломнической поездки преподаватели и студенты Киевской духовной академии посетили Одесскую духовную семинарию и Свято-Успенский мужской монастырь.
День святого апостола Иоанна Богослова является праздником для всех семинаристов и священнослужителей, посвятивших свою жизнь служению Богу и познаванию Его откровения, то есть того, что Он сам о себе открыл, как сверхъестественным, так и естественным способом. Богословие – это не просто механическое и сухое изучение Бога, Библии и истории Церкви. Апостол из 12 Иоанн прозван богословом не за ученую степень, а именно за необычайное стремление к своему Творцу. Награду за что ему открылась необычайная высота познания Бога. Прежде всего, он был искренним, добрым и благочестивым человеком, и лишь затем он получил подобную награду свыше. С другой стороны, лишь вера сердцем и отказ узнать и изучить опыт богообщения других людей, в первую очередь угодников Божии, которых сам Господь прославил еще при земной жизни, это очень опасный путь, который чаще всего приводит, как ни печально, к духовной болезни, которая называется прелестью. В этом состоянии человек, не имея опыта сравнения и не изучив опыт других, подвергается такому страшному состоянию, при котором ложное видение темных сил, прикрытое светлой личиной, может быть воспринято как озарение и схождение благодати Божией. К счастью для верующих, Господь создал Церковь, особый духовный организм, состоящий из христиан, главой которого является Сам Христос. Имея наследие от людей, прошедших свой земной путь и уже навеки живущих с Богом, верующие наших дней имеют перед собой надежных спутников, которые, подобно спутнику Земли и Луне, сами не производят свет и энергию, а лишь принимают свет в себя и отражают его нам. Все люди немощны, и поэтому простая человеческая поддержка порой весьма необходима. По этой, а также по другим причинам, в Одессу прибыла паломническая группа из Киевской духовной академии.
Во-первых, для учащихся академии смысл этих поездок состоит в том, что мы узнаем друг о друге больше, мы больше понимаем друг друга, и наши отношения становятся теснее, сплоченнее, дружественнее. Это во-первых. Во-вторых, когда мы ездим по святым местам, мы узнаем очень многое о церковной жизни других мест. О том, как служатся службы, о том, какие люди приходят на богослужение. Очень теплые встречи с людьми происходят. И также для наших студентов Академии очень интересно было бы узнать то, в каких условиях здесь студенты обучаются, как они себя здесь чувствуют, и сравнить, ну и, конечно, оценить то, что мы имеем. Как всегда, всегда все доброе познается в сравнении.
В ходе паломничества киевляне посетили храм-музей апостола Андрея Первозванного в Одесской духовной семинарии, патриаршую дачу Успенского монастыря, а также святыни обители, в частности, чудотворную икону Божией Матери Млекопитательницы. Также был совершен молебен перед мощами преподобного Кукши Одесского и панихида перед могилой почившего духовника обители Схерхимдрита Ионы.
Самое главное, чтобы студенты поняли, что вот вера в Бога и живая. Да? Вот мы видим то, что вот Господь им дает, это самое вот перед нашими глазами. Вот, чтобы те люди, которые еще недавно жили, да, вот, например, и старец Иона, он для нас является примером. И вот, чтобы самое главное, студенты, как будущие священнослужители, да, вот, и будущие иерархи нашей церкви, понимали, что вот Бог есть живой. Самое главное, что на примере благочестивой жизни этих людей мы тоже, также должны хоть часть нашей жизни посвящать вот такой жизни благодатной, да, чтобы действительно быть тем светом мира, как нас избрал Господь Иисус Христос для служения в этом мире.
октября Православная Церковь чтит память блаженной Параскевы Дивеевской. Святая Старица прожила 120 лет, и весь ее долгий век был преисполнен молитвенного подвига и веры. Ее история созвучна житию преподобного Серафима Саровского. Она так же, как и он, перед приходом в монастырь скиталась в лесу и несла в отшельничестве и постничестве свой тайный иноческий постриг. Придя в Дивеевскую обитель, Параскева стала ярким светильником веры, который многим метущимся душам указал путь к пристанищу Христову. Нескончаемой вереницей люди шли к блаженной за советом и утешением. И Господь через свою верную рабу открывал им будущее, врачевал недуги душевные и телесные. Мы в который раз вспоминаем житие блаженной, чтобы сверить с ним свой собственный жизненный путь. Как с идеалом соразмерить с ним свои ценности и, возможно, понять, насколько верна наша дорога.
Блаженная Параскева, в миру Ирина, родилась в 1795 году в селе крепостного крестьянина. Совсем юной ее выдали замуж, но супруг рано умер. Вторично венчаться Параскева наотрез отказалась, за что подверглась жестоким побоям. Блаженная претерпевала все тяготы и унижения безвольного крепостничества. Дважды бежала от своих хозяев, была поймана, сидела в остроге и, наконец, нашла уединение в диком Саровском лесу. Полураздетая, голодная, 30 лет она жила в вырытых ее пещерах. Окрестные крестьяне и паломники, приходившие в Саров, глубоко чтили подвижницу, просили ее молитв. Ей приносили еду, оставляли деньги, она раздавала все неимущим. Однажды она была жестоко избита разбойниками, требующими у нее денег, которых не было. Целый год она была между жизнью и смертью. В Дивеевский монастырь подвижница пришла осенью 1884 года. Современники отмечали, что внешность блаженной Паши Саровской менялась от ее настроения. Она была то чрезмерно строгой, сердитой и грозной, то ласковой и доброй. Ночью блаженная проводила в молитве, а днем после церковной службы жала серпом траву, вязала чулки, выполняла другие работы, непрестанно творя Иисусову молитву. С каждым годом возрастало число страждущих, обращавшихся к ней за советами, с просьбами помолиться за них. Под окнами ее домика целыми днями толпились богомольцы. Имя Парасковьи Ивановны было известно не только в народе, но и в высших кругах общества. Но блаженная чаще отвечала на мысли, чем на вопросы. Люди шли к ней за советом и утешением нескончаемой вереницей, и Господь через свою верную рабу открывал им будущее, врачевал недуги душевные и телесные. Скончалась блаженная схимонахиня Параскева 5 октября 1915 года в возрасте 120 лет. Старицу Параскеву Ивановну похоронили у алтаря Троицкого собора Дивеевского монастыря рядом с блаженной Пелагеей Ивановной.
Одиннадцатого октября Русская Православная Церковь почитает собор преподобных отцов Киево-Печерских в Ближних Пещерах. В их числе самый известный и в то же время самый загадочный герой русского эпоса – Илья Муромец. Трудно найти такого человека на Руси, который не слышал бы никогда об этом славном богатыре из древнего города Мурома. Но большинство знает о нем лишь то, что запомнилось им с детства из 11 былин и сказок, и часто бывают поражены сложностью и многозначностью этого образа. Над разрешением загадок, связанных с ним, уже почти два столетия бьются ученые разных специальностей. Но тайны все же остаются. Кроме того, мало кто знает, что былинный богатырь Илья – это преподобный чудотворец, преподобномученик Илья Муромский Киево-Печерский, мощи которого почивают в Киево-Печерском монастыре в Антониевых пещерах.
Наши предки 16-го, начала 17-го веков не сомневались в том, что Илья Муромец – реальная историческая личность, воин, служивший киевскому князю. Между тем, русские летописи не упоминают его имени. Зато он является главным действующим лицом не только наших былин, но и германских эпических поэм 18 века, основанных на более ранних сказаниях. В них он представлен могучим витязем княжеского рода Ильей Русским. Илья происходил из простой крестьянской семьи. До 30 лет он страдал параличом, а потом был чудесным образом исцелен тремя старичками. В других версиях былины они именуются каликами, то есть странниками-богомольцами. Говоря об этом эпизоде, нельзя не вспомнить о том, каким образом в Советском Союзе дехристианизировали образ Ильи Муромца. В книгах, изданных после возникновения СССР, не уточняются, кем были пришедшие к будущему богатырю странники. Однако в дореволюционных изданиях книгах былин указывалось, что Калики – это Христос с двумя апостолами. Исцелившись, Илья отправляется в Киевград, а ко солнышку – ко князю, ко Владимиру, чтобы служить князю, защищая Русь. Получив в одном из боев с половцами неизлечимую рану в грудь и повинуясь зову сердца, Илья принял монашеский постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре. В то время так поступали многие воины, заменяя меч железный мечом духовным и проводя свои последние дни в сражении не за земные ценности, а за небесные. Отсутствие жития преподобного Ильи косвенно свидетельствует о том, что в иноческих подвигах святой воин успел провести не так много времени. Это дает основание предположить, что его постриг пришелся на время игуменства преподобного Поликарпа Печерского. Скончался Илья Муромец около 1188 года, примерно на 45-м году жизни. Его мощи покоятся до сего времени в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры. Эти останки богатыря до сих пор находятся на том же месте и являются неопровержимым доказательством реальности Ильи Муромца. Останки представляют собой хорошо сохранившиеся мощи, принадлежавшие человеку довольно высокого роста, около 180 сантиметров. Мощи облачены в монашескую одежду. Над гробницей находится образ святого Ильи Муромца. Интересен тот факт, что преподобный Илья почивает в молитвенном положении, сложив персты правой руки так, как принято и теперь в православной церкви. Три первые перста вместе, а два последние пригнув к ладони. Для многих современных людей является откровением тот факт, что популярный герой эпоса почитается святым Русской православной церковью. Илья Муромец был официально канонизирован в 1643 году в числе еще 69 угодников Киево-Печерской лавры. Святому Илье Муромцу не было составлено канонического жития. Зато существует его эпическая биография от рождения до исцеления и кончины. Ему посвящено самое большое количество былин во всем русском фольклоре. Насчитывается около 13 самостоятельных сюжетов о славном Илье в классическом эпосе. Кроме того, о нем сложены сказки и казацкие былины и песни оригинального содержания. Известны и лубочные обработки историй об Илье Муромце. Русское воинство считает святого богатыря своим покровителем. Знаменитый преподобный угодник Божий и богатырь русский является олицетворением всего лучшего в русском народе. Огромная физическая сила сочетается в нем с еще большей силой внутренней и тишиной его духа, кротостью и желанием охранять землю русскую от посягательства врагов, видимых и невидимых.
Вера, надежда, любовь и Матерь София, что означает премудрость, знание. Именно на этих четырех основах строится божественный мир – на вере, надежде, любви и знаниях. Бог дал людям чувство, которое, как маяк, указывает в жизни правильный путь. Это чувство вера. Любовь – это похожесть на Бога. Он сам раздает все с любовью, и мы должны с любовью раздавать благо Богово, полученное от Отца. Надежда нужна человеку, чтобы он не просто верил, но надеялся, опираясь на плоды своей веры. Но София – предание неспроста матери трех дочерей. Ведь от знания, мудрости рождаются три христианские добродетели – вера, надежда, любовь.
Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать София была благочестивой вдовой и воспитывала своих дочерей в христианской вере. Имена девочек были выбраны не случайно. Они были названы в честь главных христианских добродетелей. Святая София и ее дочери жили во времена гонений христиан. Тем не менее, это не останавливало юных христианок и их мать. Они не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Это и послужило поводом к аресту девочек. В то время, когда их отправили под стражу и после в Рим на допрос к самому императору Адриану, Вере было 12, Надежде – 10, а Любови – всего 9 лет. Понимая, что участь их почти предрешена, девочки горячо молились о том, чтобы им были посланы силы не испугаться предстоящих мук и смерти. Император допрашивал их по очереди, настойчиво предлагая принести жертву богине Артемиде. Но девочки оставались непреклонны в своем исповедании христианской веры. Тогда император решил предать их публичному наказанию, приказал жестоко истязать их. В конце концов, девочек обезглавили. С умыслом увеличить страдания матери, император Адриан повелевает отдать матери останки дочерей. Та сложила их в ковчег и с почестями похоронила за городом. 3 дня и 3 ночи София оставалась на могиле своих девочек, пока сама не отошла ко Господу, погребли ее на том же месте. Так 3 девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько не служит препятствием к проявлению сил Духа и мужества.
«Красота и цветообразов зовут меня к молитве. Это праздник глазам моим», — сказал преподобный Иоанн Дамаскин. Из года в год, из столетия в столетие святые образы внемлют молитвам кающихся сердец. Видят отражение свечного огня в слезах, провожают и встречают новые жизни. Проводники в вечность, они сами не могут быть вечны. Подобно человеку, иконы несут в себе частичку божественного первообраза, но состоят из плоти. Как продлить их земной путь? Как сохранить святыни и оградить их от губительного влияния времени? В следующем сюжете мы бы хотели рассказать о людях, миссия которых созвучна первым словам молитвы – спасти и сохранить, о реставраторах.
Вот иногда попадают и в таком состоянии. Работа – это полностью отслоившаяся от основы и грунт, и красочный слой. Вот, то есть, если мы ее вертикально поставим, это все осыпется. Бывает вот и так.
Работа реставратора во многом схожа с медицинской профессией. Первоначально нужно собрать анализы, поставить правильный диагноз, ну и, конечно, назначить лечение. На каждого пациента заводится карточка, паспорт, куда вносят описание объекта, все действия, которые будут предприниматься, и сам ход лечения. Да и работают реставраторы часто медицинскими инструментами – пинцет, рентген, спирт, скальпель. Все это применяется и в микрохирургии. К примеру, подобный скальпель используют в операциях на глазах. Но начинается процесс реставрации самого волнующего этапа – знакомства.
В общем-то, вполне традиционное, скажем, да, так с воскресеньем, вознесением в центре. Но как-то странно, мне кажется, клейма расположена.
Интересно, интересно то, что редкие сюжеты, вот, мы вот увидим поцелуй Иуды, допустим, я так думаю, тут надпись нет,
смотри,
но я думаю,
по иконографии. Смотри, как интересно, троица на 2 клейма, да, разделена?
Когда картина или икона попадает в реставрацию, реставратор не сразу приступает к непосредственным процессам реставрационным. Первоначально произведение изучается очень тщательно и скрупулезно.
Изначально, конечно, атрибутируется по возможности. Определяем школу, время написания, время исполнения предмета. То есть идет атрибуция по региону, Россия, Украина, вот. Степень утрат, уровень работы. То есть мастера иконописцы всегда были разного уровня, как и сегодня.
Понять, в каком состоянии находится работа в данный момент. И вообще основная задача, если это работа музейная или из храма, это как бы, да, продлить жизнь, сохранить, ну, будем говорить, икону, да, икону, картину в том состоянии, в котором она дошла до нас, и открыть ее для зрителя, вот как бы в первозданном виде.
Некоторые специалисты говорят, что техника создания иконы была когда-то позаимствована у египетских саркофагов. Якобы оттого лики так долговечны. Но, скорее всего, секрет не в этом. Долголетие икон определяет природа. Древние краски, которыми писали иконы, были исключительно натурального состава. До того, как их коснулась рука мастера, материалы пролежали в земле не 100 лет.
Это пигменты, из которых были составлены краски старых мастеров. Основные вот такие наиболее распространенные. Голубые, ультрамарин и азурит, киноварь. Это натуральные, они очень устойчивые.
Химический анализ иконы – один из начальных этапов реставрации. Определяя состав компонентов красок и грунта, специалист дает возможность определить приблизительное время написания иконы.
Вот, например, красный, если это какой-то, например, кадмиевый, вот, то это уже нельзя считать икону как 19 века или более раннего.
Клятву Гиппократа реставраторы, конечно же, не дают. Однако и в этом деле действует ее главенствующий принцип «не навреди».
Прежде чем подойти к самой реставрации, мы должны определить, чем, как и в какой последовательности работал художник. Для того, чтобы не внести, во-первых, ничего вредного, дабы со временем наша же реставрация не потянула дополнительные разрушения.
Кстати, это отличительный принцип именно отечественной школы реставрации. Ее кредо – максимальная деликатность в сохранении аутентичности иконы.
Это величайшая реставрационная школа. Она является самой авторитетной в мире. Понимаете, потому что, в общем-то, те традиции реставрационные, которые были выработаны, они сохраняются и по сей день. И наши художники-реставраторы, они очень корректно относятся к этому вопросу. И школа реставрационная наша – это носитель традиций.
Однако, несмотря на крайнюю деликатность специалистов, до и после реставрации иконописное творение выглядит кардинально отлично. Эти отличия этап за этапом фиксирует фотограф.
Икона снимается с двух сторон, очень важный оборот.
По фотоснимкам группы «До» на иконах хорошо заметен налет времени, а иногда и нравов той или иной эпохи. Часто к реставраторам попадают лики, изуродованные богоборческой ненавистью.
Да, очень часто встречаются выковыривание глаз вот на ликах святых.
Вот. Даже есть вот такой вот нечасто встречающийся, значит, поражение от снаряда.
Мне попадалось простреленные иконы пулями.
У каждой иконы, как и у человека, своя линия жизни, часто проходящая через драматические и трагические сломы. История знает не один период иконоборчества и варварства. Однако здесь, в реставрационном центре, божественные лики вновь обретают дыхание.
Работы, которые произведения попадают к нам на реставрацию, очень разные, имеют очень разные повреждения, разные сложности. Иногда бывает, что основа доска имеет хорошую сохранность, но на лицевой поверхности, например, красочный слой, очень сильно пострадал. Поэтому первый процесс, там, допустим, укрепления вот основы доски, он менее трудоемкий, но очень много работы с лицевой стороны.
Дерево, на котором написана икона, материал одновременно прочный и очень уязвимый. Со временем деревянная ткань рассыхается, часто трескается, с нее-то и начинается починка иконы. Икону пропитывают клеем, на который накладывается профилактическая наклейка – тонкая папиросная бумага.
Все это делается очень аккуратно. Вот видим, где особенные разрушения, да, все это подводится с края.
Затем прогревается старым тяжелым утюжком, нагретым на водяной бане. Эти старые чугунные утюги реставраторы ищут по всем блошиным рынкам. Держат наклейку не больше месяца, пока бумага не начала вбирать в себя влагу. Дырочки в дереве замазывают воско-скипидарной смесью. Воск предотвращает поступление влаги, а скипидар дезинфицирует.
После укрепления восполняются утраты. Подводится вот, мы имеем такие ямочки, дырочки, да, подводим грунт реставрационный в каждые, ну, в места, где он утрачен. То есть выравнивается плоскость в один уровень доски, вот, затем уже идет расчистка. После расчистки уже картина становится ясной, и живописная гамма, и цвета уже, они уже такие, как они были изначально. Первая расчистка иконы – это второе, третье – это тонировки, и четвертое уже мы в конце просто реставрационный лак, вот последнее такое вот покрытие лаком, консервируется, живопись консервируется. Волей-неволей ты уже проникаешься, ты общаешься с автором, ты видишь, что предмет очень достойный, смотришь сам, как бы ты подошел, как бы ты сделал. Вот, и удивляешься, восхищаешься. И вот в этом есть какое-то такое удовольствие, удовлетворение уже вот от предмета. А когда ты еще становишься к нему причастен, ты когда уже работаешь с ним непосредственно, спасаешь его даже в каких-то случаях, то, конечно, вот здесь уже... Это не только интересно, это уже как становится каким-то, может быть, даже где-то смыслом жизни.
Каждый день не напрасно прожит. Понимаете, каким бы он сложным ни был, что бы ни происходило, день прожит не напрасно, потому что наши экспонаты видят нашу заботу, чувствуют наше внимание, и мы их любим. И они нам отвечают взаимностью.
На этом мы заканчиваем выпуск. Благодарим вас за внимание. И, как всегда, желаем мира, добра и благополучия. Всего вам хорошего.